Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 562-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся ко второй главе послания апостола Павла к Галатам. Я напомню о том, что мы обсуждали до сих пор. Апостол Павел говорит о своем личном опыте, о своих личных переживаниях. Он говорит о том, что известно ему не потому, что кто-то его научил, а потому что Бог его через это провел. Он говорил об опыте в иудействе. Это, собственно говоря, 11 и следующие стихи 1 главы. Он говорит о своем покаянии, об опыте, который дал ему Бог. Он говорит о своем опыте в Аравийской пустыне. Это время, когда он возрастал во Христе. Собственно говоря, здесь он осмысляет, что же такое Евангелие. Мы отметили с вами, что апостол Павел не нуждался в том, чтобы кто-то преподал ему Евангелие. Сам Господь открыл ему свою весть. Но дальше возникает вопрос, а как убедиться в том, что это действительно то же Евангелие, которое проповедуют и апостолы? И мы говорили об опыте Павла в общении с апостолами в Иерусалиме, когда стало понятно, что существует единство Евангелия. Это не два Евангелия, и апостол Павел, говоря с галатами, очень четко им скажет, второго Евангелия нет и быть не может. Это единое Евангелие, но разные аудитории. Если хотите использовать современные термины, пожалуйста, разные целевые аудитории или целевые группы. И Петр, и Павел проповедуют одно и то же Евангелие. Это Евангелие Божьей благодати. Но Петр несет его иудеям, а Павел – язычникам. И выясняется, что как иудеи, так и язычники нуждаются в Евангелии. Кстати, к мысли об этом мы с вами еще придем. Это очень важно для того, чтобы понять, что Павел говорит, и вот мы с вами об этом будем говорить сегодня и завтра. А дальше мы читаем об опыте Павла в Антиохии, о его опыте общения с Петром. Дело в том, что оппозиция Евангелию, противостояние Евангелию пришло с неожиданной стороны, от апостола Петра. И Павлу приходилось как раз вот проявлять то, о чем он говорил в начале первой главы. Другого Евангелия не существует. В прошлый раз я рассказал эту историю, такую реконструкцию о том, как Симон Петр решил есть с язычниками за языческим столом, а в принципе иудеи с язычниками не ели. И в Иерусалиме иудеи действительно настаивали на соблюдении закона, но для себя, и это очень важно, для себя. После Иерусалимского совета было решено, и было уже в церкви четкое понимание, что от язычников или от христиан, которые пришли из языческого мира, требовать соблюдения закона не надо. Итак, мы узнаем о том, как Петр ел за языческим столом, за столом вместе с язычниками, но потом пришли такие крутые братья из Иерусалима. И тогда Симон Петр как бы переметнулся, и он перешел на кошерную еду за иудейским столом. И Павел увидел, что происходит, и он увидел также, что вместе с Петром переметнулись и другие. И апостол Павел очень четко говорит об этой ситуации. Он обличает Петра, это 14 стих 2 главы. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Что имеется в виду? На самом деле, в некотором смысле апостол Павел даже выдал Петра. Я думаю, что эти братья, которые пришли из Иерусалима, видели, что Петр какое-то время ел с язычниками. И Петр мог сказать: «Не-не-не, вы ошиблись, не было ничего подобного». Апостол Павел говорит: «Было. И ты, Петр, жил как язычник, ты ел за языческим столом. И ты пришел на их уровень. И сейчас, когда ты возвращаешься за иудейский стол, ты как бы показываешь этим язычникам, что они хуже иудеев. А это не так. Зачем ты сейчас, если ты был среди язычников, зачем ты заставляешь их делать вид, будто они иудеи? Зачем ты заставляешь их вести себя как иудеи? Для них это будет лицемерием». Апостол Павел ставит очень важный вопрос. Это вопрос об отношении между язычниками и иудеями и, прежде всего, об отношениях между ними применительно к спасению. И вот после этого разговора с Петром апостол Павел начинает излагать учение об оправдании только по вере. Смысл этого учения – оправдание дается только по вере. Давайте начнем читать 15 стих 2 главы. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Апостол Павел говорит здесь как иудей. И в его речи мы видим отзвук того отношения, которое существовало среди иудеев к язычникам. Понятно, что Павел не разделял этого отношения, иначе он не был бы служителем-язычником и не служил бы в языческих странах. Но иудеи действительно считали язычников чем-то вроде низшей расы. Интересно, что слова апостола Павла имеют как бы два смысла. Еще раз прочитаю 15 стих. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Иными словами, иудеи говорили о том, что язычники, они грешники, а мы выше, мы лучше. Но обратите, пожалуйста, внимание, что этот стих можно читать иначе. «Мы по природе грешники из иудеев, а не грешники из язычников». Потому что именно к этому пониманию мы приходим в дальнейших стихах. Иудей считал, что у него есть закон, и по этой причине он оправдан перед Богом, он, в конце концов, представитель избранного народа. А язычники, они там где-то, внизу. Однако слова Павла указывают на всю несостоятельность попыток оправдаться законом. Смотрите 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа», я задам очень простой вопрос. Какой человек имеется здесь в виду? Конечно, любой. Язычник – да. Иудей – да. Не написано «язычники оправдываются». А человек, в принципе, оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Если это так, то и иудею, израильтянину, также необходимо уверовать во Христа. Потому что он понимает, что делами закона не оправдается ни одна плоть. Мы читаем: «И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Если кто-то говорит, что нам нужно что-то добавить к вере в Иисуса Христа, то такой человек попросту извращает Евангелие. Если даже иудей, причем такой законопослушный иудей, как Савл, не мог спастись по закону, то зачем пытаться подчинить язычников этому закону? В современной жизни, в современном христианстве, к сожалению, есть та же проблема, которую мы видим в Галатийской церкви. Я очень люблю наших братьев и сестер, которые пришли ко Христу, пришли к вере из иудеев. У меня есть друзья среди этих людей. И этих друзей немало. Однако есть вещь, на которую я просто хотел бы обратить внимание, потому что не могу об этом не сказать. Мы говорим об этом сейчас применительно к галатам и галатийским христианам. То же самое относится и к христианам современным. Есть люди, которые по причине своего еврейского происхождения ставят себя выше других христиан. Они пришли из иудаизма, они оказываются как бы вне церкви и выше церкви Христовой. Они могут настаивать на своем иудейском происхождении. Кстати, бывают в этих общинах люди, которые даже не иудейского происхождения, но они приходят туда. Они знают, цитируют, повторяют закон Моисея. И зачастую этого закона, этих иудейских рассказов, бывает в их выступлениях, в их проповедях гораздо больше, чем Евангелие. Они будут читать вам Ветхий Завет на иврите. И сложится ощущение, что для того, чтобы стать настоящим христианином, надо сначала стать иудеем. Вместо «мир» нужно говорить «шалом» и использовать другие штучки, которые свойственны для избранного Богом народа. Апостол Павел буквально несколькими стихами опровергает всякие такие мысли. Он говорит: ребята, мы с вами, да, именно мы с вами, потому что он часть еврейского народа, мы с вами пытались соблюдать закон. Пытались. Что из этого получилось? Да ничего из этого не получилось. Мы не смогли это сделать. У нас это не вышло. И теперь мы не просто предполагаем, а мы знаем. То есть 16 стих: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». Мы в курсе. Мы пробовали. Наш народ через многое прошел. И всякий человек, любой человек, все человечество оправдывается только верой в Иисуса Христа, независимо от расы, независимо от общественного положения и так далее. У всех у нас одинаковое положение перед Иисусом Христом. Мы грешники, каждый из нас. И неважно, сколько я знаю еврейских слов, английских слов, русских слов, арабских слов, слов на любом языке. Мы грешники. Послушайте внимательно. Если вы считаете, что ради спасения вы должны присоединиться к какой-то конкретной церкви, конкретной группе, сделать какие-то конкретные дела, любить какую-то конкретную музыку, слушать каких-то конкретных проповедников, одеваться каким-то конкретным образом, читать какие-то конкретные книги, кроме Священного Писания, для того, чтобы спастись, то вы противоречите вот этому стиху. Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. Христианство как раз и отличается от религии человека тем, что человеческие религии говорят: делай так-то и так-то, и ты спасешься, ну или, может быть, спасешься. Ну а Иисус Христос говорит: сделано, свершилось. Помните, как писал об этом Павел в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 3 стих: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса». Буквально, не будет проклинать Иисуса. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». С последней частью все понятно. А что же с первой частью? как это произнести анафему на Иисуса. Я напомню, что анафема — это проклятие. Знаете, я думаю, что всякий человек, который начинает говорить, что Иисус для меня еще не все сделал, мне надо еще постараться, чтобы спастись, вот не потому что я люблю Господа, да, не потому что я уже спасен, но чтобы спастись, мне надо присоединиться к какой-то группе людей, сделать что-то, пожертвовать столько-то денег и так далее. Всякий человек, который такое говорит, фактически отрицает действенность смерти и воскресения Иисуса Христа. Он говорит: не-не-не, я такой грешник, что Иисус не все для меня сделал. Иисус сделал для вас все. Мы с вами должны это понять, когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы приходим ко кресту Христову.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сегодня у нас есть все, что нам необходимо для жизни и благочестия. И не случайно мы знаем, что Он – Альфа и Омега. Он – начало и конец. И исказить этот стих значит исказить Евангелие. Мы узнали, что всякий человек оправдывается не делами закона, а верой в Иисуса Христа, ибо законом не оправдается ни одна плоть. Я получил от Него все. Я получил от Него то, что иначе не мог бы получить. Кстати, обращу ваше внимание еще на слово «мы». Мы уверовали во Христа. Кто это мы? Апостол Павел включает в эту группу себя. Пытался он жить по закону? Да. Пытался он исполнять закон? Да. Но он понял, что это невозможно. Поэтому и мы уверовали во Христа. Иудаисты потом скажут: у нас несколько больше есть, поэтому мы должны язычникам кое-что передать. Вопрос: зачем? Если ответ для того, чтобы они спаслись, то мы искажаем Евангелие. Они спасаются верой, а не какими-либо знаниями. Если для того, чтобы они лучше поняли Христа, чтобы они лучше узнали Христа, тогда действительно это имеет смысл. Но в послании к Галатам речь идет о том, чтобы передать нечто, чтобы люди спаслись. Вот нужно обрезание пройти, тогда спасешься. Апостол Павел говорит: нет, не получится. Нельзя так. 17 стих. Он, кстати, сложнее предыдущего. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Что имеет в виду Павел? Вот этот стих действительно сложнее. Я попытаюсь сформулировать его смысл. Что значит оправдаться, если же ища оправдание во Христе? Оправдаться – это значит быть признанным праведным. По нашим делам мы грешники. Бог провозглашает нас праведными. Бог наделяет нас своей праведностью. Оправдание – это не просто моя жизнь минус грех. Это не просто некое вычитание греха из моей жизни. Понимаете, если просто из моей жизни убрать грех, то никакого оправдания не получится. Оправдание – это моя жизнь минус грех и плюс Божья праведность. То есть вместо того греха, который есть во мне, я получаю Божью праведность. Но тогда у иудеев возникает совершенно закономерный вопрос. Оставить закон? Как? Не будет ли это грехом? Неужели сам Христос вгоняет меня в грех? 17 стих. «Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?» Никак. Мы поняли, что мы грешны, и Христос говорит: «Я оправдываю вас, но не по закону». Что же получается? Он потакает нашему греху? Получается, он говорит: «Ну, ребят, ничего страшного. Грех не самое страшное на свете».
И апостол Павел очень четко, одним словом по-русски, а по-гречески двумя словами «меги нойто», отвечает на этот вопрос: «Никак, да не будет этого». Христос не является служителем греха. Христос не потакает нашему греху. Христос берет наш грех на себя. И вот буквально в следующем стихе он объясняет механизм этого действия. Он показывает нам, как это устроено. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником».
Что созидает и что разрушил апостол Павел? Для того, чтобы в этом разобраться, давайте сначала прочитаем Деяния апостолов, 15 глава, 10 и 11 стихи. Это Иерусалимский совет, о котором мы уже говорили.
Это выступает апостол Петр. Тот самый Петр, с которым у Павла были некоторые трения, но трения эти прошли. И я думаю, что апостол Павел вспоминает слова Петра, когда говорит то, что мы читаем здесь. 10 стих. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шею учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемы, как и они». То есть это та самая мысль, которую мы уже видели. Мы, иудеи, говорит Павел и говорит Петр об этом также, пытались понести это бремя. Мы пытались жить по закону. У нас не получилось. Что же вы других-то теперь к этому побуждаете? Мы, наш народ, наша история — замечательное свидетельство несостоятельности любой подобной попытки. Неужели мы не только сами не научились, но и других вводим в заблуждение? А теперь смотрите, что получается. Человек пришел ко Христу, а человек покаялся, а потом вдруг говорит: «Не-не-не-не, я хочу обратно. Я хочу делать все по закону. Я, конечно, покаялся, но теперь, кроме всего этого, я буду исполнять иудейский закон». Причем, кстати говоря, не весь иудейский закон. Некоторые вещи исполнить будет невозможно. Я говорю не только о жертвах. Понятно, что их приносить невозможно, да и не нужно. Я говорю о требованиях закона, о церемониальном законе, об определенных штучках, определенных фишечках. Одна женщина-христианка из иудеев мне объясняла: «Ты знаешь, чтобы Господь тебя больше благословил, тебе нужно каждый день молиться и просить мира Иерусалиму». Я говорю: «В смысле, почему?» Она говорит: «Потому что так в псалме написано». Я тогда был юным христианином, но я говорю: «Подождите, но ведь псалом-то был обращен к другой аудитории, к тем иудеям, которых переселили в Вавилон, скорее всего, может быть, немножко до этого, я не знал точно тогда эту историю, но мне показалось, что что-то не так». Она говорит: «Как? Ты не хочешь молиться каждый день о мире для Иерусалима? Да какой же ты христианин?» Понимаете, на меня, как на молодого христианина, тогда это произвело некое действие, хотя я внутренне чувствовал, что что-то не так. Если человек начинает стыдить вас, потому что вы не исполняете какие-то требования установленного им закона, то возьмите и прочитайте послание к Галатам, 2 глава. Как в вашей церкви девушки ходят в коротких юбках? Какие же они христианки? Какая же вы церковь? Как у вас и так далее, и дальше по списку. Зачем восстанавливать то, что восстановлению не подлежит? Апостол Павел говорит очень сурово, но суровость его слов важна для нас сегодня. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона. Что это значит? По закону апостол Павел провозглашен мертвым, потому что он не может соблюдать закон. Он не может выполнить закон. Единственное, что мог сделать закон, это преследовать Павла, обвинить Павла, посадить Павла и убить Павла. Ровно то же самое закон может сделать с каждым из нас. Но после того, как закон нас убил, он провозгласил нас мертвыми, закон бессилен. Для закона мы мертвы, нас уже не существует для него. А что дальше? А дальше жизнь во Христе. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Закон провозгласил меня виновным. Закон осудил меня на смерть. Закон готов привести этот приговор в действие. И в тот самый момент Христос говорит: «Я буду заместительной жертвой». Христос говорит: «Я пойду за этого человека, за меня, за вас». На смерть. Это смерть на кресте. Понимаете, какая штука? Когда кто-то из нас начинает говорить, что если ты хочешь быть настоящим христианином, то ты должен одно, другое, третье. И уж тем более он начинает говорить, что вот эта церковь, вот эта группа, она лучше других, потому что вот в этой группе то-то и то-то делают, а в других не делают. Или когда вы начинаете на кого-то смотреть сверху вниз, говоря о том, что ну вот я настоящий христианин, потому что я образованный, воспитанный. Или наоборот, я не образованный, я не воспитанный, я был наркоманом, стал христианином. Я теперь от наркотиков воздерживаюсь. Я настоящий христианин. А вот ты нет. Когда это происходит, вспомните, пожалуйста, 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». По поводу этих стихов мы еще будем говорить в следующий раз. Я помню, в христианской юности бывал на конференциях, когда оратор, проповедник говорит: «Готовы ли вы сораспяться Христу?» «Да», — говорят люди. «Будете ли вы сораспинаться Христу каждый день?» «Да», — говорят они. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Павел использует это слово в прошедшем времени. «Я сораспялся Христу». Что это значит, узнаем в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.